Однако, что делать с этим оружием, не знали толком даже немцы. Впрочем, причудливые зигзаги конструкторской мысли показали, что подводная лодка, как класс военного корабля, еще не закончила формироваться. Торпеда стала ее главным оружием, хотя часть лодок было бы правильнее назвать ныряющими орудиями. Это относится к германским подводным крейсерам, уже название ясно говорит само за себя, и особенно к британским подводным мониторам типа М, которые были вооружены линкорными 305-миллиметровыми орудиями. Вдобавок, адмиралы по-прежнему не желали отказаться от идеи эскадренной лодки, предназначенной для совместных действий с главными силами флота. Несколько таких попыток завершилось провалом, и все-таки англичане построили серию лодок типа К с паровыми турбинами, чтобы только позволить им угнаться за линкорами. Понадобилась и знаменитая битва у острова Мэй 31 января 1918 года, чтобы доказать ошибочность этой концепции. В этот день эскадра линейных крейсеров попыталась провести учение совместно с группой этих лодок. В тумане строй смешался, последовала серия столкновений, которые оказались роковыми для двух субмарин. Еще несколько кораблей были повреждены, и от идеи включить подводные лодки в состав эскадр англичане отказались.
Программа «Великая война». Радиостанция «Голос России». Теперь в Ереване.
«Голос России. Ереван. Голос». Շահավետ նորավաճարկ R&V Comfort խանութների ցանցից ամբողջ տեսականու համար գործող 35% չծված գներին մայիսի 1-ից ավելանում է նաև զեղչ մինչև 35%։ Բացի դրանից, ընտրեք R&V Comfort-ում ձեր նախընտրած ոչի երես պատման սալիկներն ու սանտեխնիկան և կստանաք անվճար դիզայներական ծառայություն։ R&V Comfort խանութների ցանց, ընտրեք հարմարավետությունը։
Պատմություններ պատերազմի և խաղաղության օրերից։ Դիտեք, մայիսի 12-ից Մոսկվա կինոթատրոնում։ Ֆիլմը թարգմանվել է 15 լեզուներով, արժանացել ավելի քան 20 միջազգային մրցանակների։ BBC հեռուստաընկերության և Pars Media ֆիլմերի ստուդիայի հետ համատեղ արտադրությամբ վավերագրական ֆիլմ։ Այսպիսի ֆիլմ Արցախյան պատերազմի մասին դուք դեռ չեք դիտել։ Մոսկվա կինոթատրոնում մայիսի 12-ից։
Голос России, Ереван. Գովազդի տեղադրման համար զանգահարեք 53-87-87.
Радиостанция «Голос России». Теперь в Ереване.
В Москве 17 часов.
Голос России. Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. 80 человек стали жертвами нападения смертников на центр подготовки полицейских в Пакистане. Ранены десятки людей, некоторые из них серьезно. Предполагается, что террористов было двое, они подорвались один за другим. Почти все погибшие новобранцы, которые прибыли для прохождения военной подготовки. Ответственность за теракты взяли на себя пакистанские талибы. Они заявили, что это месть за ликвидацию Усамы бен Ладена. Президент Йемена Али Абдаллах Салех заявил, что готов бороться до конца. С такими словами он выступил перед тысячами своих сторонников, которые собрались сегодня в центре столицы. Салех подчеркнул, что намерен противостоять силам, которые добиваются его ухода. На фоне массовых народных волнений президент Йемена первоначально согласился уйти в отставку, однако затем под разными предлогами отказался это сделать. Тем временем в Йемене продолжаются акции протеста, которые жестоко подавляют силы безопасности. В результате столкновения ежедневно гибнут люди. Дмитрий Медведев предостерег от попыток выстроить власть в стране под конкретного человека. По словам президента России, это может быть чрезвычайно опасно. Подобные попытки в будущем создадут огромные проблемы и для самой страны, и для конкретного человека, подчеркнул глава государства, общаясь с молодыми парламентариями в Костроме. Дмитрий Медведев также добавил, что, по его мнению, президент России в будущем станет членом партии, но пока неизвестно, когда это произойдет. Японская сторона считает неприемлемыми любые поездки российских официальных лиц на острова Южно-Курильской гряды. Об этом заявили в посольстве этой страны в Москве. Напомню, вице-премьер России Сергей Иванов сегодня сообщил, что в ближайшие дни в составе правительственной делегации намерен посетить Южные Курилы. Он пояснил, что в первую очередь речь идет об изучении ситуации, связанной с возведением там новых объектов. Представители правительства проверят, как строятся аэродромы, порты, пункты, причалы. Поездка запланирована на 15 мая. Напомню, многолетний спор России и Японии о территориальной принадлежности островов Южной Курильской гряды в очередной раз обострился после поездки 1 ноября прошлого года президента России Дмитрия Медведева на Кунашир. Премьер-министр России Владимир Путин считает, что наилучшим путем решения проблем Ливии является компромисс. Самый лучший подход в решении ливийской проблемы, когда противоборствующие стороны будут искать компромиссы в интересах своих народов, сказал Владимир Путин на пресс-конференции в Братиславе. В вооруженных силах России появится новый род войск. Как сообщил Интерфаксу председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, к 1 декабря этого года создадут войска воздушно-космической обороны. Задачей войск станет защита интересов страны в воздушно-космическом пространстве. Новые войска создаются в рамках реорганизации существующей в России системы воздушно-космической обороны. Поручение создания нового рода войск дал Дмитрий Медведев. Испытания булавы возобновятся в середине июня в Белом море. Об этом РИА Новости сообщил источник в российском оборонном ведомстве. Как ожидается, пуск будет произведен с атомной подлодки «Дмитрий Донской», хотя к испытаниям готов и новый подводный ракетоносец «Юрий Долгорукий». Однако стрельбы с него начнутся только после двух успешных испытательных пусков с Дмитрия Донского. Сейчас произведены уже 14 пусков ракеты, 7 из которых были неудачными. На этот год запланированы еще 5 пусков, и если они будут успешными, булаву уже в этом году могут принять на вооружение военно-морской флот. Россия – хозяйка чемпионата мира по хоккею 2016 года. Об этом объявил президент Международной хоккейной организации Рене Фазель. Основные наши конкуренты – Украина и Дания – свои кандидатуры сняли. В итоге Россия оказалась единственным кандидатом на проведение первенства. Российская заявка предполагает, что мировое первенство пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 29 апреля по 15 мая. Россия оказалась сейчас в центре внимания мирового кинобизнеса в связи с беспрецедентно быстрым ростом внутреннего кинематографического рынка. Об этом заявил сегодня Тартас, представитель американского киногиганта Walt Disney International, присутствующий на проходящем здесь 64-м Каннском кинофестивале. В качестве доказательства он привел тот факт, что именно Москва, а не Лондон или Париж, была избрана в качестве места проведения европейской премьеры нового 4-го по счету фильма «Пираты Карибского моря» на странных берегах. И только затем, в конце текущей недели, картина будет показана на Каннском фестивале. За рыбалку готова платить лишь 1/4 россиян. Большинство опрошенных, 65%, предпочитают рыбачить бесплатно в загрязненных водоемах и без гарантии улова. 10% респондентов затруднились ответить. Эти и другие новости читайте на нашем сайте rubr.ru.
Голос России. Новости.
И в заключение выпуска коротко о погоде. По данным синоптиков, завтра в Сухуми плюс 14 облачно с прояснениями, в Схинвале плюс 13 небольшие дожди, в Ашхабаде и Душанбе плюс 32 облачно, в Ташкенте до 34 градусов, в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями и плюс 14, в Москве сегодня ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди, днем воздух прогреется до плюс 17.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Дмитрий Калугин. Начинаем с хоккея. Россия получила право на проведение чемпионата мира 2016 года. Решение было принято на конгрессе ИХФ в Братиславе. Поединок России-Финляндии начнется в 22:15 по московскому времени. Напомню, накануне россияне, уступая в счете 0-1, сумели обыграть канадцев 2-1, а финны взяли верх над норвежцами со счетом 4-1. В другом полуфинале шведы померятся силами с чехами. Генеральный менеджер «Авангарда» Анатолий Бардин рассказал о ситуации с подписанием нового контракта с нападающим нападающим Яромиром Ягром. Новый контракт пока не подписан. Мы с Яромиром договорились в Чехии, что после чемпионата мира будем разговаривать по поводу нового контракта. Думаю, в этом сезоне будет особенно сложно его подписать. Вы же видите, как он играет. Наверняка ему будут что-то предлагать не только клубы НХЛ, но и другие российские. Удержать его будет непросто, отметил Бардин Спортэкспрессу. Основным кандидатом на пост главного тренера Ростова, ставший вакантным после отставки Олега Протасова, является 42-летний Медрак Божевич. Об этом сообщает Спортэкспресс со ссылкой на журналистов белградской газеты «Политика». Назначение черногорца, известного по работе с Амкаром, ФК «Москва» и «Динамо», должно произойти после запланированной на воскресенье гостевой встречи донского клуба с ЦСКА в рамках 9-го тура российской футбольной премьер-лиги. Московский «Спартак» согласился продать полузащитника Алекса Каринтиансу за 6 миллионов евро. Об этом сообщили газете «Спортэкспресс» коллеги с ТВ «Глобо Сан-Пауло». Вернуться на родину Алекс должен уже в ближайшее время, хотя заявочная кампания там откроется только 1 августа. Российский велогонщик Денис Меньшов, выступающий за команду «Джеокс ТМС», попал в список подозреваемых Международным союзом велосипедистов в употреблении допинга, который предположительно был основан на допинг-пробах, взятых перед «Тур де Франс» 2010 года. Гонщикам был присвоен номер категории от 0 до 10 по степени возрастания уровня подозрительности. Меньшов представляет 9-ю категорию. Пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
Президент Дмитрий Медведев считает, что президентом в будущем должен быть партийный человек. Россия получила право на проведение чемпионата мира по хоккею в 2016 году. И Черноморский флот России сегодня отмечает свой день рождения.
Голос России.
17 часов и 8 минут в Москве. Вы слушаете радио «Голос России». В ближайшие полчаса о главных событиях. В студии Дмитрий Гаврилов. Здравствуйте. Дмитрий Медведев не исключает, что президентом России будет представитель партии, а не беспартийный человек. Я считаю, что до поры до времени было благом то, что президент был непартийным. Но теперь я считаю, что рано или поздно президент должен быть партийным, заявил Медведев, выступая в Костроме перед членами молодежных парламентов. По мнению Медведева, в любом случае президент зависит от политических партий и сил. Дмитрий Медведев сегодня также сказал о необходимости политической конкуренции на выборах. Нужно создать все условия, чтобы предстоящие национальные выборы прошли в рамках действующего законодательства. Были обеспечены условия для политической конкуренции, включая доступ к СМИ, заявил глава государства.
Мне будет очень интересно обменяться с вами соображениями о том, как развивается наша политическая система. Скажу сразу, я считаю, за последние несколько лет мы ее немножко оптимизировали. Я никогда не предаюсь иллюзиям по поводу того, что мы создали какой-то хорошо работающий, полностью отрегулированный механизм. Нет, конечно. Но мы все-таки качество ее несколько улучшили. В том числе, наверное, прежде всего, благодаря тем консультациям, которые велись на самых разных уровнях. Я регулярно встречаюсь с руководителями всех наших парламентских партий и, соответственно, фракций в Государственном Думе. Благодаря этим встречам, я считаю, мы за последние несколько лет улучшили качество парламентаризма в нашей стране. Еще раз подчеркиваю, это не означает, что мы создали какую-то законченную, хорошо работающую систему. Но мы ее настраиваем. И сегодняшний уровень этой политической системы, уровень развития парламентаризма в стране, на мой взгляд, соответствует уровню развития нашего общества. Она не лучше, но и не хуже нашего общества, уровня его подготовленности.
По словам Медведева, политическая культура взаимодействия различных партий в России останется важнейшей темой на ближайшие десятилетия. Вы должны достаточно жестко друг друга критиковать, и критиковать и исполнительную власть, но в то же время отношения должны быть постоянными и доброкачественными, сказал Медведев. Россия получила право на проведение чемпионата мира по хоккею в 2016 году. Турнир пройдет в Москве и Петербурге. Ранее сообщалось, что россияне планировали провести матчи чемпионата мира в Москве и Казани. Премьер-министр Владимир Путин уверен, что спортсменам и болельщикам понравится чемпионат мира по хоккею в 2016 году, который примет Россия. Два других кандидата, Дания и Украина, досрочно сняли свои кандидатуры перед голосованием членов Международной федерации хоккея в Братиславе, где проходит проходит нынешний чемпионат мира. Дания собирается подавать заявку в 2017 году. Украина, как сообщается, будет готовиться к 2018-19 годам. Сборная России по хоккею накануне одержала победу над командой Канады в четвертьфинале чемпионата мира в Словакии. Матч закончился в основное время со счетом 2-1. Команда Вячеслава Быкова два периода проигрывала 0-1, но в третьем переломила игру. Сравнял счет нападающий Алексей Кайгородов, который забил гол-шедевр, когда команда играла в меньшинстве. По мнению игроков сборной России, эта шайба должна стать лучшей на турнире. До гола Кайгородова была шайба Ильи Никулина, которую судья после просмотра момента так и не засчитал. Вот что сказал Вячеслав Быков по этому поводу.
Даже сами игроки, они поняли до того, как судья пошел просмотреть. Важно было продолжать играть, независимо от того, был гол или нет. Это настроение, оно уже присутствовало.
Особенно тяжело сборной России пришлось в конце матча, но команда выстояла и победила. Победную шайбу в ворота канадцев отправил Илья Ковальчук. Вот как оценил игру нашей сборной знаменитый советский и российский хоккеист Валерий Каменский.
Ощущение боевое. Я считаю, по составу наша команда сильнее. Дух у нас поднят. И я только хочу пожелать победы. Я верю в победу.
Президент России Дмитрий Медведев похвалил сборную России по хоккею и обещал болеть за команду в полуфинале чемпионата мира. Наши хоккеисты молодцы. Третий период – красивая игра. Будем болеть за них в полуфинале, написал президент в своем микроблоге в Твиттере. Сегодня российская сборная уже сразится с финнами. Матч начнется в 22:15 по Москве. Еще одну полуфинальную пару составили Чехия и Швеция. Эта встреча тоже пройдет сегодня. Глава МВД Украины Анатолий Могилев сегодня отчитался перед Верховной Радой по событиям в День Победы во Львове. Они были заранее спланированной акцией со стороны праворадикальных сил, отметил министр. Могилев заверил, что все виновные в потасовках будут привлечены к ответственности. Ранее президент Украины Виктор Янукович поручил генпрокурору создать рабочую группу для расследования событий 9 мая во Львове. Одновременно Госдума России потребовала незамедлительного наказания для украинских националистов, устроивших беспорядки и нападения. Как утверждает Олег Зурбинский, заместитель председателя фракции «Народная партия», на Украине есть политические силы, которые заинтересованы в существовании такого рода конфликта.
Когда стремятся определенные политические силы показать, что существуют какие-то противоречия, которые носят антагонистический характер между различными регионами Украины, то это не так. На самом деле ситуация подтверждает, что украинское общество не делится на Западную Украину, на Восточную Украину. Водораздел проходит по другой линии. Это радикалистские силы. Радикализм, который проявился во Львове, он носит спорадический характер, то есть есть политические силы, которые заинтересованы, чтобы конфликт был, потому что в обычной ситуации, очевидно, они не могут иметь такой успех, как работая и играя на конфликтогены.
В Верховной Раде сегодня глава МВД Украины Анатолий Могилев сказал, что никаких грубых нарушений правопорядка правоохранители не допустили. Если правонарушений не было, то власти Львова создали самую благоприятную среду для действий националистов. Об этом заявил член фракции Коммунистической партии Украины Александр Голуб.
То, что Львов на сегодняшний день, благодаря безответственным политикам, превращен в фашистский анклав, в котором не действует Конституция Украины, в котором не действуют украинские законы, это совершенно очевидно. И, собственно говоря, это вина власти, которая очень долгое время закрывала глаза на вызовы неонацистов, на акты вандализма в отношении могил советских солдат. Тем самым она создала благоприятную почву, то есть они почувствовали вседозволенность, они почувствовали власть, и они ее попытались продемонстрировать 9 числа. Шло не просто издевательство над ветеранами, физическое воздействие, были совершены террористические акты, которые могли иметь последствия смерть людей.
СМИ говорят о националистической власти на Западной Украине. Как утверждает Владислав Лукьянов, депутат Верховной Рады от партии регионов, на западной территории страны существуют разные точки зрения по истории Украины, но в отношении чествования ветеранов никакого расхождения, по его словам, нет.
большинство граждан Львова возмущены действиями вот таких националистических группировок и говорят, что Львов гостеприимный город. Вот эти подонки, которые опозорили и Львов, и Украину в целом, они должны нести ответственность. На Западной Украине есть разные точки зрения в отношении там истории Украины, истории ее независимости, но в отношении чествования ветеранов никакого рождения ни у кого нет. Победа ковалась одна, цена за нее огромна, переоценить нельзя. 27 миллионов жизней советских граждан. Вот это нужно донести до молодежи.
Напомню, что в День Победы радикально настроенная львовская молодежь сорвала с ветеранов войны георгиевские ленты, а также растоптала венок, который должен был возложить на военном кладбище генконсул России. Заседание Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества будет посвящено подготовке юбилейного саммита ШОС, приуроченного к десятилетию создания организации. Заседание пройдет завтра в Алма-Ате. Российскую сторону на встрече будет представлять глава МИД Сергей Лавров. На повестке дня текущие вопросы мировой политики, говорит старший научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии МГИМО Алексей Мачульский.
Состоявшееся в Казахстане мероприятие в рамках международной организации под названием Шанхайская организация сотрудничества носит плановый характер, имеет регулярный график и проводится минимум один раз в год в порядке подготовки к встречам лидеров стран, членов этой организации, которые в нее входят в статусе членов. Но помимо этого, в этой организации числятся другие, значит, статусные страны, такие как наблюдатели, это Пакистан, Индия, Иран, Монголия, и страны-партнеры по диалогу. Это наиболее свежая категория стран. Уровень министров иностранных дел – это уровень подготовки саммита, то есть встречи глав государств, входящих или имеющих то или иное отношение к Шанхайской организации сотрудничества. На столе в повестке дня текущие вопросы, жгучие причем, текущие мировой политики. Прежде всего это терроризм, международный терроризм, борьба с ним, методы, отработка конкретных механизмов через схемы, утвержденные в рамках Шанхайской организации сотрудничества. На повестке дня также вопрос о наращивании взаимодействия на антинаркотическом треке, поскольку практика последних лет свидетельствует о нарастании угрозы именно с этого направления. Речь прежде всего идет о таком регионе, как Центральная Азия, и сопредельных с этим регионом странах. Прежде всего Афганистан. Если иметь в виду то, что происходит сейчас в Северной Африке, в районе стран Персидского залива, в Пакистане, то, соответственно, видимо, следует ожидать, что главы сочтут возможным отразить в своем итоговом документе политическом свои оценки того, что происходит на полях субрегионов. Все говорит о том, что это очередной шаг, причем достаточно может быть весомый и крупный, в деле укрепления этой организации как составляющей мировой системы международных отношений.
Сегодня же глава МИД Сергей Лавров в Казахстане провел переговоры со своим коллегой казахстанским Ержаном Казыхановым. Они подписали совместное коммюнике.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Попытки проецировать ливийский сценарий на другие страны Ближнего Востока и Северной Африки, будь то Сирия, Йемен, Бахрейн, опасны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя высказывание госсекретаря США Хиллари Клинтон относительно неспособности президента Сирии удержать власть в стране. Свое заявление Клинтона сделала в Гренландии, заявив, что будущее Сирии может быть обеспечено лишь правительством, которое отражает общее мнение граждан государства. По ее словам, обращение подобным образом собственным народом свидетельствует о реальной слабости власти. Эти высказывания главы Госдепа США можно было бы и проигнорировать, тем более, что из уст госсекретаря слово «нелегитимное» в отношении сирийского президента Башара Асада все же не прозвучало. Впрочем, эксперты призывают учесть происходящее сегодня в Ливии, вспомнить опыт иракской и балканской войны и предупреждают, начав с подобных упреков в чей-то адрес, Вашингтон вряд ли сможет отказаться как минимум от введения жестких санкций в отношении очередной арабской страны. Пессимисты даже говорят о возможных новых попытках доказательства наличия ядерного оружия. От подобного сценария Соединенные Штаты предостерег глава МИД России Сергей Лавров.
Конечно, никого не радует, когда в странах Ближнего Востока, Северной Африки или в любых других странах происходят такие вот тревожные события, когда льется кровь, гибнут люди, когда применяется сила, кто бы это ни делал, власти или оппозиция, которые тоже к таким методам прибегают. И нас очень тревожит, что процесс примирения национального, процесс начала диалога, а за это выступают все здоровые силы в Сирии, включая сирийское руководство, что эти процессы тормозятся из-за желания некоторых участников этих процессов привлечь внешние силы в поддержку своих действий. Причем расчет делается на то, что внешние игроки проникнутся этой проблемой и будут не только осуждать, но впоследствии и повторять, скажем, ливийскую ситуацию, вмешиваться в том числе и силовые методы.
События в Джамахирее вызвали искушение у многих оппозиционеров создать аналогичную ситуацию и рассчитывать на то, что Запад не останется в стороне и будет вмешиваться в конфликт в пользу одной из сторон, отметил министр. Недовольство таким положением открыто высказывает уже не только Россия, но и другие страны БРИКС – Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка. Эту ситуацию глава МИД России обсудит лично с китайским коллегой в пятницу в Алмате. Оба дипломата приехали в Казахстан для участия в министерской встрече Шанхайской организации сотрудничества.
Голос России. Радио большой страны.
Черноморский флот России отмечает свой день рождения. 228 лет назад, 13 мая 1783 года, в Ахтиарскую бухту Крымского полуострова вошли 11 кораблей Азовской флотилии. Командовал ей участник Чесменского сражения вице-адмирал Федор Клокачев. Позднее к ним присоединились 17 кораблей Днепровской флотилии. Вместе эти первые 28 кораблей и стали ядром зарождающегося флота. Город Севастополь, где базируется Черноморский флот России, традиционно стал центром торжеств. Праздничные мероприятия прошли на кораблях и в частях моряков-черноморцев, говорит пресс-секретарь командующего российским Черноморским флотом Вячеслав Трухачев.
Все началось с торжественного поднятия флагов и флагов рассвечения на кораблях флота. Затем совместно с руководством города Севастополя, с представителями шведских делегаций, которые к нам прибыли в гости из Москвы, Белгорода, Ростова-на-Дону, набережных Челнов, то есть достаточно такая большая география. Мы приняли участие в церемонии возложения цветов и венков к памятнику основательницы города и Черноморского флота императрицы Екатерине II. Затем у нас состоялся молебен во Владимирском соборе, усыпальнице русских адмиралов. Молебен торжественный во славу российского воинства Черноморского флота. И вечером состоится, опять же, в центре Севастополя на Приморском бульваре выступят артисты ансамбля песни и пляски Черноморского флота и оркестра.
Сейчас Черноморский флот преимущественно базируется на Севастопольской военно-морской базе и военно-морской базе в Новороссийске. Командует Черноморским флотом с июля прошлого года вице-адмирал Владимир Королев. Личный состав насчитывает около 20 тысяч человек. В Исландии появится первый на острове православный храм. В столице государства Рейкьявике прошла торжественная церемония закладки камня в основании будущей Свято-Никольской церкви, рассказывает Алена Бакланова.
Появление православного храма в Исландии – событие, значимое не только для верующих Русской Православной Церкви, но и для православных других стран. Ведь единственный православный приход, действующий на острове с 2001 года и принадлежащий Русской Православной Церкви, окормляет не только выходцев из России и стран СНГ, но и православных из самых разных уголков мира. Об этом «Голосу России» рассказал руководитель управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям архиепископ Егорьевский Марк, который совершил чин освящения строительства.
В приход входит как русские, так и представители других наций, это и сербы, и местные исландцы, и люди других национальностей, которые живут в столице, не только в столице Исландии. Приход по нашим меркам, может быть, не такой большой, на богослужение приходит где-то 200 человек. Но, тем не менее, для всех тех людей, которые живут в этой дальней стране, является большой радостью молиться и иметь возможность совершения богослужений. В Исландии есть священник русский. Конечно, приходится в жилом помещении. Вначале нас прилетело торговое представительство Российской Федерации. Там был домовой храм. Затем было снято другое помещение, где совершались богослужения.
Речь о необходимости возведения православного храма в Исландии зашла несколько лет назад. В 2007 году в Рейкьявике подготовили документ, согласно которому Русская Православная Церковь становилась арендатором земельного участка на 50 лет с правом продления аренды. Однако мировой экономический кризис, от которого Исландия серьезно пострадала, помешал заключению договора. Переговорный процесс о строительстве храма возобновился недавно. А в конце апреля этого года, наконец, состоялось подписание договора между приходом русской церкви в Исландии и мэрией Рейкьявика на аренду земельного участка и возведение на нем не только церкви, но и культурно-духовного центра русскоговорящих соотечественников. За последние несколько лет новые храмы Московского патриархата были построены по всему миру – в Японии, Китае, Иордании, ЮАР, странах Латинской Америки. В начале 2011 года первый мужской монастырь РПЦ появился в Таиланде, сообщил «Голосу России» представитель Русской Православной Церкви в Королевстве, архимандрит Олег Черепанин.
В Таиланде, где уже давно проживает достаточно большое количество православных верующих, граждан, в основном бывшего Советского Союза, также греков, румын, болгар, к сожалению, нет своего православного кладбища, точнее, не было. Вначале была идея организации православного кладбища, при нем небольшого храма. Но в Таиланде существует традиция кремации тел усопших, что, конечно, неприемлемо для православного сознания. Ближайшее место, которое может быть использовано в соответствии с местными законами, это не более чем 100 километров от мегаполиса. Таким образом, вот появилась провинция Ратчабури, на котором сейчас устроен монастырь, она находится на 107 километре от Бангкока.
Впрочем, увеличение числа православных храмов Московского патриархата идет не только за счет возведения новых зданий. В последние годы во владение РПЦ возвращено много строений, которые до революции 17 года принадлежали России. Самое известное из них – Свято-Николаевское подворье в итальянском городе Бари. Сергиево подворье в Иерусалиме, Николаевский храм в Ницце. Все это свидетельствует не только о росте интереса мировой общественности к русской духовной и культурной традициям, но и уважительном отношении к России и Русской Православной Церкви. Алена Бакланова, «Голос России».
Радиостанция «Голос России». Теперь в Ереване.
Голос России, Ереван. Голос.
Беспрецедентное предложение от компании Downtown Ереван. Приобретайте квартиры в центре Еревана без предоплаты и процентов, ежемесячно выплачивая 1% от цены договора. Подробности по телефону 077-714-714.
R&V Comfort ընկերությունը մինչև 35 տոկոս իջեցված գներին ավելացնում է նաև զեղչ մինչև 35 տոկոս. Այցելեք նոր շքեղ հիպերմարկետ, որը գտնվում է Սևանի Մայրուղու սկզբնամասում, հյուսիսային ավտոկայանի դիմաց. Եվրոպական և այլ երկրների արտադրության բազմավոչ սալիկներ, բնական քարեր, սանտեխնիկա, գիպս, ստվարաթղթեսալեր, խողովակներ, լողավազանի պարագաներ, մեկուսիչ նյութեր, հովանոցներ և այլ շինարարական ապրանքներ. R&V Comfort. Ընտրեք հարմարավետություն. Голос России, Ереван. Գովազդի տեղադրման համար զանգահարեք 53-80-87.
Радиостанция «Голос России». Теперь в Ереване. Вам есть что сказать, но вы не можете дозвониться в прямой эфир «Голос России»? Тогда пишите. У нас есть свой СМС-портал. Отправляйте бесплатные короткие сообщения в прямой эфир «Голос России» из любой точки мира на номер +7 903 797 6029. И ваше сообщение дойдет до нас через секунду. Для абонентов из России действует еще и короткий номер 6029. Где бы вы ни находились, мы всегда рядом. «Голос России» держит обратную связь.
«Голос России». Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Алексей Кондрашов. Здравствуйте. 80 человек стали жертвами нападения смертников на центр подготовки полицейских в Пакистане. Ранены десятки людей, некоторые из них серьезно. Предполагается, что у террористов было двое, они подорвались один за другим. Почти все погибшие новобранцы, которые прибыли для прохождения военной подготовки. Ответственность за теракты взяли на себя пакистанские талибы. Они заявили, что это месть за ликвидацию Усамы бен Ладена. Президент Йемена Али Абдаллах Салех заявил, что готов бороться до конца. С такими словами он выступил перед тысячами своих сторонников, которые собрались сегодня в центре столицы. Салех подчеркнул, что намерен противостоять силам, которые добиваются его ухода. На фоне массовых народных волнений президент Йемена первоначально согласился уйти в отставку, однако затем под разными предлогами отказался это сделать. Президент России Дмитрий Медведев поддерживает идею введения института наставничества для выпускников детских домов, которые часто становятся жертвами мошенников. Эта тема была поднята в ходе встречи президента с молодыми представителями парламентских партий, один из которых предложил подумать над мерами о защите бывших детдомовцев. «Я знаю об этой проблеме, и мне думается, что мы не можем быть к ней равнодушны, потому что огромное количество наших детей продолжает оставаться в детских домах, несмотря на то, что мы сейчас развиваем и другие формы воспитания. И действительно, несмотря на то, что существует норма о предоставлении жилья, большое количество людей, которые выходят в самостоятельную взрослую жизнь, этого жилья лишаются, потому что попадают в лапы мошенникам», — сказал Медведев. Премьер-министр России Владимир Путин признался, что ему нечего добавить к сказанному им ранее о президентских выборах 2012 года. «Я столько много раз уже на этот счет высказывался, и я, и Дмитрий Анатольевич Медведев, мне просто нечего добавить», — сказал Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос, в каком качестве он будет смотреть чемпионат мира по хоккею 2016 года, который пройдет в России. Ранее и премьер, и президент неоднократно говорили, что примут согласованное решение о том, кто из них пойдет на президентские выборы в 2012 году. В вооруженных силах России появится новая рота войск. Как сообщила Интерфаксу председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, к 1 декабря этого года создадут войска воздушно-космической обороны. Задачей войск станет защита интересов страны в воздушно-космическом пространстве.
Голос России. РУВР.РУ. Мир географии.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Мир географии», в студии Виктория Луценко
и Надежда Пупышева.
Торфяные пожары из года в год остаются важной проблемой для многих регионов России. Возгорание торфяников во многом обусловлены начатыми еще в советское время, как считалось когда-то, активным осушением болот и разработкой торфа для развития электроэнергетики. Так ли это? И вообще, какова история проблемы и нынешнее состояние торфяников в России? Вот об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем. У нас в студии заведующий кафедрой физической географии и ландшафтоведения географического факультета МГУ, член-корреспондент Российской академии наук Кирилл Николаевич Дьяконов. Кирилл Николаевич, спасибо, что пришли. Сейчас будем рассказывать правду о том, в каком же состоянии торфяники сейчас в России, когда же все-таки их начали осушать. Итак, Надя, твой первый вопрос.
Ну а прежде чем говорить непосредственно о проблематике возгорания торфяников, предлагаю прояснить, скажем так, матчасть. Россия занимает второе место в мире по запасам торфа и четвертое по объему его добычи. Общая площадь болот в России превышает 1,5 миллиона квадратных километров. Российские торфяники расположены главным образом на северо-западе европейской части страны и в Западной Сибири. Кирилл Николаевич, каким образом формируются торфяники? Какова их роль в природе и насколько широко человек использует торф сегодня?
Торфяники на европейской территории нашей страны, восточноевропейской равнине и на западно-сибирской равнине, появились примерно 7 тысяч лет тому назад. Это был так называемый атлантический период Голоцена. В те времена было теплее на 1,5-2 градуса, и осадков выпадало больше примерно на 15-20%. В основном стали развиваться торфяники верховые, которые сложены с сфагным мхом. Существовали низинные болота, и развитие торфяников процесс стал необратимым. Даже в периоды, когда было относительно сухо, относительно прохладно, торфяники существовали. Они сами себя поддерживали, потому что торфяной мох концентрируют в себе большие запасы влаги.
Но после началось освоение торфяников. Зачем оно происходило? Это было еще до начала
Союза. Твой вопрос предыдущий тоже был немаловажен. Прости, что перебила. Ведь очень важно, прежде чем приступить к обсуждению, что же сейчас из себя представляют торфяные болота, давайте поговорим о том, для чего они нужны в природе, почему они вдруг необходимы. Какая их задача именно с точки зрения природной жизни, что ли?
Болото, верховые болота в том числе, выполняют определенную ландшафтную функцию. Это сохранение генетического фонда планеты, сохранение биологического и ландшафтного разнообразия. Спрашивается, для чего же надо сохранять это биологическое и ландшафтное разнообразие? Утилитарно, если подходить, то можно перечислить несколько безусловных достоинств болот. Это наличие очень вкусной, крайне необходимой ягоды, клюквы. На севере это клюкве добавляется морожка. А затем торф используется как топливо. Причем зольность верхового торфа низкая, всего несколько процентов. И поэтому золы остается немного, а калорийность высокая. Торф широко используется в сельском хозяйстве, как удобрение сельскохозяйственных полей, но его надо использовать обычно вместе с проведением известкования, чтобы почвы были не кислые. Сухой, слабо разложившийся торф – прекрасный утеплитель, и традиционно в деревнях сфагнумовый мох использовали вместо пакли при построении изб.
Кирилл Николаевич, это мы уже говорим об использовании человеком, но мне кажется, что самое главное, вы упомянули уже, это тот факт, что именно болото является той кладезью истории Земли, нашей планеты, которой больше нигде не существует, поэтому наверняка очень важно их сохранять. Но у нас уже была отдельная программа о болотах, и все-таки сегодня предлагаю поговорить о торфяниках в связи с тем, что скоро лето, а как мы помним, прошлое лето именно благодаря торфяникам, ну, конечно, благодаря в кавычках, стало очень тяжелым для нашего региона в том числе.
Но я еще не ответил на один из предыдущих ваших вопросов. Почему, собственно, возникли осушенные торфяники? В частности, в Шатурском районе Московской области, в Спас-Лепиковском районе Рязанской области, в Петушинском районе Владимирской области и в других районах, которые все входят в так называемую Мещерскую физико-географическую провинцию. Бытует мнение, что интенсивное осушение этих торфяников болот началось в советское время, то есть в 20-е годы при реализации государственного плана электрификации России. В 20-е годы, согласно плану, государственному плану электрификации России, нужно было построить целую серию тепловых электростанций. Встал вопрос, а что же будет топливом? Где взять источники? Нефти не было, ее было очень мало. Было только Баку, месторождение нефти в Татарии, Башкирии. Были эти месторождения открыты только после войны, в 40-50-е годы. Западносибирские месторождения были открыты вовсе в 70-е годы, а некоторые даже в 80-е годы. И торф, пожалуй, был единственным относительно дешевым местным топливом, на базе которого могли работать электростанции и вырабатывать электроэнергию, которая была крайне необходима для восстановления разрушенного Первой мировой войной и гражданской войной хозяйства России. Поэтому отрицательно говорить в настоящее время с позиции начала 21 века о том, что вот как это было плохо и даже омерзительно,
что осушали торфяники,
да, что осушали торфяники, но осушали не просто ради чего, а ради получения, во-первых, собственно, топлива. Во-вторых, производилась осушительная мелиорация в целях сельского хозяйства. Но если мы пойдем вглубь веков, да нет, да не веков, а десятилетий, то оказывается, что по инициативе генерала Жилинского в 1976 году началось крупномасштабное осушение Мещерской низменности.
Для чего?
Оно было сделано для того, чтобы создать водные пути для сплава леса и вообще транспортные артерии, чтобы местное население могло передвигаться. Связь между деревнями была никакая. Были болота, заболоченные леса. А канавы, магистральные канавы, они были неплохими водными путями. Также это было в Белорусском Полесье, в Украинском Полесье, на территории Польши.
То есть осушение торфяников было обосновано и с
Оно было обосновано. Оно, самое главное, выполняло определенные социальные значение,
а
социальную
функцию.
Что же
сейчас тогда происходит? То есть их торфяники осушили, они стали более активно возгорать сами
их
по себе, или осушили. Это все-таки антропогенный фактор возгорания?
Их не только осушили, но тор был просто срезан, и он был использован как в нужных энергетике, так и химической промышленности для внесения органических удобрений, о чем я уже говорил ранее. Но неизбежно, конечно, верхний слой, он высыхает. Встает вопрос.
Ах, вот оно почему. Все горит.
При каких условиях? А условия это следующие. Когда наблюдаются относительно или даже очень аномальные летние периоды, когда средняя температура, реальная температура превышает средний многолетний, а то, что случилось прошлым летом, так это была просто природная катастрофа.
Так у нас же каждый год горят торфяники, же у нас.
Нет,
каждый
они
год
горят
аномалия.
Не каждый год. Последний раз они горели в 2000-м, по-моему, в 2003 году.
Это вы имеете в виду нашу центральную часть России,
да,
где мы живем. А на Дальнем Востоке сколько, по-моему, он существует?
На Дальнем Востоке горят леса. И вот нужно различать.
Они.
Вот мало кто обращает внимание. Торф, да, горит. Он горит медленно. Но вот катастрофические последствия были от пожаров лесов. И когда вот сгорело более половины деревни Кривуша, что на дороге между Владимир в сторону Рязани, Рязанской области, то там-то как раз не торф горел, а горели леса, бары, сухие сосняки.
Тоже из-за температуры очень высокой.
Естественно. Но встает вопрос, почему же они горят? А горят они, все-таки главная причина, это антропогенный фактор, это человек, который идет в лес, бросает окурок, разводит костры, их не заливает водой. Антропогенные пожары – это основная причина. Человек.
Но это что касается лесов, а вот что касается торфяников. Мы уже разобрались, что они высыхают только после того, как их срезает верхний слой торфа с болота. Господи, я уже в этой терминологии боюсь запутаться.
Они высыхают, когда относительно жаркий сезон и мало осадков.
Прекрасно.
Вода испаряется. Это естественным путем. Физическое идет испарение.
Больше никаких факторов быть не может.
Больше никаких быть не может.
Ну, хорошо,
но
а
накладывается
чтобы...
фактор другой. Это человеческий фактор. Человек идет в лес или он идет даже на болото. Потом огонь же может перебрасываться из лесопокрытых территорий. На эти торфяники в контактных зонах начинается тлеть. Даже торфяник не абсолютно сухой, он начинает тлеть. Это органическое вещество, слабо разложившееся, где много смол, там, других веществ.
То есть тоже получается, что проблема массового горения торфяников, она раздута, и на самом деле человек является основным фактором возникновения пожаров в нашем регионе, не только в нашем, в Сибири и на Дальнем Востоке. Или же все-таки проблему возгорания торфяников стоит обсуждать. Вот в прошлом году, насколько мне известно, пытались разобрать торфяников. Я не знаю, на каком этапе развития она сейчас. Может быть, вы нам расскажете. И как вы к этому относитесь?
Повторяю, прошлый год был особый. По мнению ученых, такой год может быть один раз в тысячу лет. А некоторые климатологи даже утверждают, что это один раз в 2000 лет.
Ой, хотелось бы верить, правда, что...
Хотелось бы. Я не буду касаться причин. Тут ученые не высказывают четкой точки зрения первой причины, почему это произошло. Но ясно одно, был блокирующий антициклон, высокое давление, а когда началось задымление нижних слоев атмосферы, ночи стали теплее. Не происходило ночного выхолаживания, которое бывает при ясном небе за счет так называемого эффективного длинноволнового излучения. И вот когда ночью температура не падала ниже 24 градусов, да плюс дневной нагрев вели к прогрессивному повышению температуры воздуха. Возникли пожары. Пожары возникли как и лесные, так и горели торфяники. Это тоже очень важно. Теперь, что же делать? Ничего не оставалось сделать, как пойти на очень срочные меры. Это борьба с огнем путем сброса огромных количеств воды с самолетов. А затем военные подразделения развернули работу, свои шланги, насосные передвижные установки поставили и стали брать из местных водоемов воду.
Не осушать их тем самым.
Вот, стали воду качать и заливать торфяники. это были форс-мажорные обстоятельства, и ничего другого в данном случае. покрытых территорий. Вот. И так существует так называемый термин «низовой пожар», когда лес не горит, а горит только на площади яруса. И, ну, не подлесок даже, а там кустарничковый ярус, кустарниковая трава горит. Вот. Мальчишки любят сухую траву весной поджигать, пал, да. Вот. Это же очень фронт огня распространяется. Если ветер, скажем, 4-6 метров в секунду, то вот и скорость распространения огня.
То есть, резюмируя, давайте бережнее относиться
вот. А вот
к лесам,
то, что касается
и как детям,
мер против возникновения пожара в лесах, то при острой критической пожароопасной ситуации, как известно, уже в этом году с 1 мая введен запрет на въезд в леса. Эта мера, может, и не очень популярная, но, видимо, на данном этапе крайне необходимая. Тут лучше подстраховаться, чем потом корить себя за непринятые меры. То есть это меры административные. Если население не умеет себя вести в лесу, а я сам видел много раз участников, видел, как люди оставляют костры. А если они до этого ели шашлыки, запивали вином,
то они
с ними разговаривать, а иногда просто бесполезно говорить. Они
да, Кирилл Николаевич.
Что такое современный лес в Московской области? Это сложная ландшафтно-экономическая система. И вот когда в условиях аномальной жары начались пожары, система показала, что она неустойчива на это мощное внешнее воздействие. И, как следствие, она перестала выполнять свои социально-экономические функции, стала ненадежной. Какой же горело лес? Кислород дает, там, или древесина обгорела. Это уже не сырье. И поэтому встает вопрос, а что же такая была в стране система лесного хозяйства после реформы, реформирования, которая не смогла сама себя сохранить? И вот над этим-то как раз и задумывались, зачем нужно было давать в аренду неизвестно кому лесопокрытой территории, и не где-нибудь, а в Московской области, в нескольких десятках километров от столицы. Причем штат-численность была по Союзу резко сокращена. Об этом потом газеты писали, говорили. То есть система была не готова, и лишь усилием ЧС, на героические усилия, предотвратили самое худшее. Хотя худшее очень многое было. Это мы прекрасно знаем. Так что это очень сложные вопросы. Это взаимосвязанные социальные вопросы, экономические вопросы управления. А ведь это все было.
Система. Да, это все понятно, Кирилл Николаевич. Вы знаете, спасибо большое за это замечание. Я думаю, что оно очень важно, потому что, вот казалось бы, да, всего-навсего болото, всего-навсего какая-то часть, ну, живой природы. А от него зависит жизнь и здоровье огромного количества людей. Будем надеяться, что этим летом наши сограждане отнесутся сознательнее к поездкам на природу, а лучше всего, если хочется провести лето на свежем воздухе, то, ну, выбирайте цивилизованные пути и средства, что ли. Правда же? Спасибо.